друзья, мы продолжаем цикл наших передач «Тайны вечной книги». Говорим о том, как в нас происходят изменения. О чем мы говорим? Говорим, как всегда, с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Мы продолжаем главу, которая называется «В конце. Микец». В этой главе такая судьбоносная. Иосиф принимается фараоном, объясняет его сны и принимается им как человек знающий. И ощущение фараона, что за ним что-то стоит. Не что-то стоит, а стоит сила.
Да.
И вот я сейчас зачитаю. «И сказал фараон Иосифу, смотри, я назначил тебя над всей страной египетской. И снял фараон перстень с руки своей и надел его на руку Иосифу. И одел его в одежды из вессона и возложил золотую цепь на шею ему и велел вести его на колеснице, предназначенной для наместника. И возглашали перед ним преклоняться, и дал ему власть над всей страной египетской. И сказал фараон Иосифу, я фараон, но без тебя никто не поднимет ни руки, ни ноги своей во всей стране египетской. И нарек фараон имя Иосифу Цафнат Панеах, и дал ему в жены Аснат, дочь Потифара, жреца города Он». То есть, в принципе, он становится вторым человеком управляющим в Египте. От какого ощущения это идет? Фараон, который занимался в основном египтянами, и они были под властью его. Сейчас объяснили ему сон, и вдруг он берет человека и ставит его просто вторым человеком в Египте.
Дело в том, что два управляющих фараона, которые представляли собой министр
виночерпия,
да, и министр земледелия, то есть хлеб и вино.
Да.
Это самые главные его орудия, при помощи которого он управляет всем Египтом, всем своим эгоизмом.
Это тоже интересно, кстати.
Да. Это не просто какие-то маленькие люди, с которыми встретился Иосиф. Они исчерпали себя. Они не могут ничего больше. То есть с помощью этих двух великих сил человек уже не может действовать. Самое главное – это свет хухма и свет хасадим. Это свет познания и свет общения, соединения, ощущения всей системы природы. Вино олицетворяет собой знание, мудрость. А хлеб олицетворяет собой силу и единение всего вместе.
Хорошо.
И получается, что эти две великие силы, единственные, кроме них ничего и нет. Они, в принципе, отказываются сейчас быть подвластными фараону. Он не может с ними действовать. Не получается. И поэтому, когда оказывается здесь Иосиф, который прекрасно понимает, что происходит с этими двумя силами, и может с ними управлять, как бы справляться, то для фараона это является спасением в его состоянии, для нашего эгоизма, который хватает этого Иосифа, эту среднюю линию поведения между правой и левой, между вином и хлебом, соединяет их вместе. Он может наполнять, продолжать наполнять человека. Эта идея или этот метод, который называется Иосиф, свойство Исот, это свойство, которое соединяет в себе, правильно умеет соединить все средства правой и левой стороны, и вина, и хлеба.
То есть вы говорите все-таки, что фараон был в тупике в таком случае?
Конечно.
Был тупик,
конечно,
у фараона, да?
Да.
То есть все эти сны?
Вот то, что происходит с этими двумя его министрами, то есть он через них он уже не может ничем управлять. А они сами, эти две силы великие, находятся в состоянии, ну вот как мы сегодня в нашем мире, когда мы не знаем, каким образом дальше двигаться.
То есть прогресс нас привел сегодня в этом мире к какому-то состоянию, тупику в результате. Человек понимает, что благодаря прогрессу он не двинется дальше.
Да.
Он должен искать Иосифа.
Да.
Да? Ну, фараон понимает это. А почему человечество сейчас не видно, что оно как бы ищет Иосифа?
Фараон был умней.
Умней был.
Дело в том, что фараон называется состояние, когда человек находится действительно в глубине своего эгоизма. Он понимает, что он обязан все-таки спасаться. И Израиль, он является одним единоличным властителем всего человека или всей земли, смотря в каких масштабах говорить, или внутренних, или внешних. Но это не имеет значения абсолютно. Это одно и то же. То есть, когда человечество действительно дойдет до ручки, когда оно осознает, что другого выхода абсолютно нет никакого, когда страдания будут таковы, что все замкнутся в безысходности, тогда появится вот это ощущение, как у фараона, что одного министра он повесил, а второй тоже еле-еле чего-то там справляется, но без сил ничего не может рассказать и сказать. И только вспоминает про Юсефа. Вот для этого, в принципе, он остался жить. То есть, в принципе, нам тут говорят о том, что природой созданы такие условия, что по истечении огромных страданий человек или человечество, они все-таки осознают, что есть другой путь, у них появляется возможность его увидеть и принять поневоле. И хотя Юсеф – это полная противоположность Египта.
Да, вообще.
Это совсем другой человек. Из откуда? Из народа, которым египтяне пренебрегали. И он его ставит выше всех.
То есть он революционер, сам фараон тоже?
Он от безысходности. Ничего в нем особенного нет. Знаешь, когда получаешь много ударов, становишься умнее. Вот он и стал умней. И соглашается. А выхода потому что нет.
А другой метод есть?
Нет.
Мы все время говорим, что
никакого.
Существует только этот метод.
Никакого.
Только метод ударов и...
Нет. Если бы можно было заранее от кого-то это узнать, услышать, если бы существовал какой-то метод, пришел какой-то там волшебник, прилетел вдруг волшебник в голубом вертолете, понимаешь, и рассказал бы об этом ему. Как в наше время есть наука Каббала, она раскрывается, она говорит человечеству заранее, что вот не стоит идти так, получите, понимаете, по голове. А нет, мы хотим сами, мы не верим в вашу эту самую науку. Ну, получают по голове. Мы вот это, в этом процессе мы и находимся. И поэтому, несмотря на то, что мы распространяем с одной стороны, с другой стороны, должны получить достаточное количество ударов.
То есть Йосеф представитель науки Каббала в данном случае?
Конечно.
Перед всем Египтом этим
огромным? Абсолютно точно. Все вот эти вот рассказываемые нами приключения с праотцами и далее со всеми от этими, это все распространители методики исправления в добром виде, которые предлагают человечеству заранее. Вот давай, вот идем. То же самое и потом дальше с Моисеем. Он ему тоже будет творить, говорит, иди обязательно к народу, где говорил, он будет возражать, я не умею говорить, они меня не понимают, что мне делать, они такие жестоковынные, они такие невосприимчивые. Все равно иди, объясняй и делай. И потом обучение, как он производит уже потом по выходу из Египта на протяжении всех этих 40 лет в пустыне и так далее. То есть это мы имеем дело с постоянным распространением, с постоянным предложением методики исправления вместо ударов, ускорения пути, вместо его такого бессмысленного продолжения.
Сейчас мы имеем дело еще с религиями, которые как бы пытаются, я не знаю...
В наше время?
В наше время, да.
И там то же самое.
А какая религия была в то время?
Фараон. Это
религия фараона, можно сказать?
Цельное идолопоклонничество, то есть отрицание единой управляющей силы. Затем только он начинает видеть, мириться с этим и говорит, что творец един и праведник, а я грешник и так далее. Но это тоже, сколько пришлось ему перенести ударов нашему несчастному эгоизму, прежде чем он соглашается на такое.
Мы еще вернемся к нашему миру. Дальше очень интересное есть в великом комментарии, интересное добавление. Но в конце концов египетский народ стал выражать недовольство тем, что им стал править бывший раб. Чтобы успокоить египтян, вот для чего, фараон решил выдать замуж за Йосефа дочь Потифара, Аснат. Кроме всего прочего, это событие еще раз доказало всем, что Йосеф не согрешил с женой Потифара, ибо в противном случае вряд ли Потифар отдал бы ему в жены свою дочь. Вот дальше как пишется. На самом деле Аснат была не родной, а приемной дочерью Потифара. Ее настоящей матерью была Дина, дочь Якова, родившая ее от насильника Шхема. Яков привязал девочке на шею табличку с именем ее родителей и отдал ее на воспитание. Текст таблички завершался такими словами. «Тот, кто женится на этой девушке, должен знать, что она из рода Якова». просто как будто отдыхает, я вам говорю. Просто отдыхает. Это говорили бы, ну, что это, дешевый сценарий, посмотрите, что делается.
Здесь нам понятно, что почему это происходит. Да потому что не может Йосеф работать над своим эгоизмом, вот эта черта в человеке, если она не будет основываться на соответствующем желании. Желание должно подходить под Йосефа. То есть оно не может быть египетским, потому что египетское желание – это ради себя.
Да.
А здесь Йосеф – это только ради отдачи. То есть откуда могло бы появиться у него? Как он мог бы вообще действовать, Йосеф, если бы у него не было подходящего вот такого желания?
То есть он не может жениться на египтянке, он может жениться только на линии Якова. Да?
Жениться, то есть имеется в виду работать с подходящим желанием.
Желание,
да. Мужчина называется намерение, а женщина называется желание. Желание вместе с намерением рождает следующие ступени. Поэтому для него должно быть подходящее такое желание. Из египтянок ничего такого быть не может.
Поэтому недаром говорится, что это Дина, которая пострадала от Шхема. То есть,
да. То есть это все-таки связь уже с Египтом, потому что там Шхем, он тоже эгоистическое желание, но от Дины.
То есть поэтому она находится там сейчас, для того, чтобы как бы тоже ждет Йосефа. Тоже ждет Йосефа, чтобы вместе с ним потом родить детей и продолжить это все.
Да.
У меня ощущение, если я соединяю устную Тору и большой комментарий, у меня ощущение, что ничего в этом мире нет придуманного этим миром, что все придумано уже давно, что все истории уже существуют. У меня полное ощущение. Я прокручиваю, поскольку я преподаю сценаристику, я прокручиваю все истории, которые мне приносят, которые я пишу и рассказываю. Все было.
Конечно.
Все было еще как более круто, гораздо более круто. Мы какое-то, знаете, дешевое повторение того, что тут происходит. И они рассказывают это, за каждым стоит такая глубина. А у нас здесь какая глубина? Все на уровне эгоистическом. Ну, так что у меня, а у вас какое ощущение от большого комментария?
Ты понимаешь, в чем дело? Почему они все-таки расписали это по всем этим книгам? И Мишна, и Талмуд, и пророки, и Святые Писания.
Вместо того, чтобы поместить в одну книгу.
Да, и в этот большой комментарий есть еще столько... Это все можно было бы поместить в один большой рассказ. Конечно, получился бы такой солидный роман, но дело в том, что расписано это специально в двух источниках, в письменном и в устном. И устное тоже записано. Дело не в том, что называется письменное и устное. Устное называется, потому что зависит от уровня постижения человека. Дело в том, что каждый постигает в мере своего экрана. Экран стоит во рту духовного тела. Поэтому называется устная Тора.
Экран – это сопротивление.
Сопротивление. Альтруистическое намерение над эгоистическим желанием. И поэтому мера вот этого экрана, она дает уровень постижения. То есть письменная Тора, она как бы одинаковая для всех. Вот перед тобой книжечка. А насколько ты вглубь ее копнешь, зависит от твоего экрана. Вот как ставить этот экран, как его восстанавливать, как с ним работать, об этом уже говорит устная Тора. То есть когда ты читаешь вот эти вот комментарии или даже Мишна, Талмуд, это все тебя должно настраивать на обретение экрана. Иначе это не Тора. Иначе ты просто читаешь какую-то там...
Историю.
Типа историю, да. Историческое произведение.
Как человеку нашего мира, воспитанному на историях с детства, как ему...
Они постепенно разовьются, эти люди. Ну, еще немножко, еще одно-два поколения. Ну, что сделаешь? Мы находимся в большой человеческой... Я бы сказал, комедии все-таки.
Комедии, да. Пишется все-таки новая Тора или нет сейчас? Вот пишется этим поколением?
Ничего не пишется, кроме того, что каждое поколение, оно записывает у себя в душе все эти, отрабатывает свои ступени. Угу. Наше поколение отрабатывает очень серьезную ступень перехода в раскрытие. Когда устная и письменная Тора будут одновременно, вот как мы с тобой сейчас говорим, не только вот так вот раскрываться на словах, а реализовываться в чувствах. Они раскрываться будут человеку в нем внутри, в его действиях. Где фараон, где Йосеф, где там Потифар, Оснат, Батья, там Ципора, Моше и так далее. Ну, все персонажи. Где это все во мне? Как я с этим совсем работаю? Потому что весь мир находится во мне. Но эти краеугольные, основополагающие мои свойства.
И они будут иметь эти же имена?
Конечно. А откуда они появились?
То есть для всего мира.
Если человек просто начнет раскрывать в себе это, не читая никакую Тору, он начнет называть вот эти свои свойства этими именами. Они раскрываются, и человек начинает понимать, о, это называется Оснат, это называется Йосеф. Не знаю вообще об этих именах. Хотелось, и вообще ни о чем.
Хотелось бы, чтобы так было, на самом деле.
Ну, вот так оно и тогда будет.
Тогда все чтение превращается.
Конечно.
Поедем дальше. Дальше происходит вот что. И вышел Йосеф правителем страны египетской. А Йосефу было 30 лет, когда предстал он перед фараоном, царем египетским. И вышел Йосеф от фараона и пошел по всей земле египетской. И произвела земля в 7 лет урожай горстями. И собрал он все съестное этих 7 лет, которое было в стране египетской. И скопил Йосеф хлеба, как песок у моря, чрезвычайно много, до того, чтобы перестал считать, ибо не стало счета.
То есть полностью исправил всю эгоистическую эту вообще египетскую машину, эгоистическую машину на отдачу, получил все это ради отдачи, собрал это все, это 7 лет, это то есть полный цикл всего этого желания. Хесед Гвурат Тиферет Нецах Од Йесод и 7-й год или 7-й день Шаббат это Малхут, и на этом закончился практически весь его этап исправления Египта, то, что он мог сделать.
И он ждет, что сейчас наступит голод.
Да.
То есть он видит весь фильм. Весь
конечно,
фильм видит,
да.
Он разбит, он да. Знает все состояния.
А теперь нет. Почему? Потому что вначале исправление идет на малом уровне, катнут так называемый, а затем гадлут. Так вот эти первые 7 лет на маленьком уровне. А сейчас должен проявиться огромный большой эгоизм, новые большие провалы, эгоистические требования, сумбур такой в человеке, откуда, зачем, для чего, почему, его не удовлетворяют уже прошлое, в нем возникают новые такие миазмы, что ли, эгоистические. И вот это 7 следующих лет. Голода. Почему голода? Вопросы, на которые нет ответа. А зачем существовать? А для чего? А почему? А как? Кто управляет миром? Мой фараон, я, то есть, или кто-то другой, как это все происходит в мире, для чего существую, живу и так далее. Это вот эти вопросы, следующие 7 голодных лет.
Эти вопросы вообще встанут перед каждым человеком?
Конечно. Да. Как ты будешь развиваться, если они в тебе не станут? Они должны обнаружить всю пустоту.
То есть, по идее, как если мы уже говорили в начале передачи о человечестве, эти вопросы сейчас должны встать перед человечеством, да?
Да.
То есть глобализация раскрывается, а человек человеку волк, как бы он не хочет быть вместе.
На
а ему говорят,
уровне.
Обязан, а он не хочет.
Да.
И в этот момент, вот этот разрыв, он им приносит эти вопросы, да?
Да.
То есть мы должны все-таки ощутить это. Просто ощутить, что мы не хотим объединиться, а мир требует от нас объединиться, да?
Да. Но и в нашем случае у нас есть предваряющая всему этому методика исправления. Давайте возьмем и пойдем, так же, как у Йосефа. Есть чем жить, есть чем существовать. Можно пройти весь этот путь хорошо.
Как все-таки...
Чем? Он его исправляет, я извиняюсь, я уже скажу тогда. Потому что он говорит фараону, мы сейчас закупим весь Египет. Им некуда деваться этим желанием во мне. Они пустые. Они желают наполниться. Человек желает хоть как-то в чем-то существовать. Какая-то надежда, какие-то отдохновения личные, маленькие. Что-то должно быть у него. И подневоле он приходит тогда к альтруистическому наполнению. Я готов быть вместе с другими, я готов к объединению и так далее. А иначе для меня жизнь... Она вообще, что одна темная пустота. То есть
только бы прекратилась голод, эта боль, да?
Да, да, да. Только бы прекратилась эта пустота, этот голод. Он хуже смерти. Хуже смерти. И таким образом он исправляет за 7 следующих лет все эгоистически возникающие пустоты, желания.
7 лет голода. Мы сейчас к ним подойдем. Да. Вообще у меня до этого есть вопрос важный, я считаю. До этого у Йосефа от Оснат рождаются 2 сына. Угу. Менаше и Эфраим.
Да.
Что это рождение сыновей перед 7 годами голода? Вдруг рождаются как бы следующие ступени, как мы говорим.
То есть, это следующие ступени.
Это что-то да. Означает? Или...
Нет, это говорит о том, что он вступает на большой уровень. Потому что сыновья, это их рождаешь, когда ты уже становишься взрослым.
Это следующие твои ступени.
И мужчина, и женщина в тебе, и огромные желания, и экран на них уже работают так, что порождают следующую ступень. Угу. И как раз эти 2 линии.
То есть он обязан быть большим перед вот этими семью годами голода.
Они сходят из Йосефа, эти две линии, Менаше и Ефраим, и их потом благословляет Яков.
Написано так: «И был голод во всех странах, в стране же египетской был хлеб». Вопрос мой такой. Получается, что
только
голодом...
через Йосефа.
Да.
Ну... Только через среднюю линию можно наполниться. Поэтому проявление огромнейшего эгоизма, Египет – это явное проявление огромнейшего эгоизма, оно проявляется в связи с методикой наполнения.
Я еще хотел бы задать такой вопрос. Обратите внимание. «И был голод во всех странах, в стране же египетской был хлеб». То есть голодом называется, когда нет хлеба, ни мяса, ни рыбы, я не знаю, хлеба.
Нет, хлеб –
почему
это...
так хлеб олицетворяется?
Хлеб – потому что свойство бины. Свойство бины – это самое минимальное свойство, на котором ты можешь существовать в духовном мире. Отдача ради отдачи.
То есть нет хлеба – значит голод, да?
Да. Это минимальное духовное существование. То есть я существую, я ничего не беру себе, но я существую в этом огромном пространстве духовном.
Это то необходимое, что должно быть со мной всегда.
Это как маленький ребенок рядом с большими. Я не сам что-то понимаю, делаю, воспринимаю, все. Я существую... прислоняясь как бы к этому состоянию, к большому.
То есть, как мы говорим, что человечество так или иначе должно вернуться к необходимому. Мы как раз говорим, что оно вернуться к хлебу.
То есть, в наше время...
Оставить это, мясо и рыбу.
В наше время это называется методика разумного существования. То есть, вот у нас было всегда существование, все это загрести побольше и побольше. Было общество потребления, максимального потребления, и все это поощрялось.
И гордились.
А сейчас мы начинаем буксовать в этом деле. Мы не можем дальше потреблять из-за того, что природа исчерпывается, из-за того, что у нас просто не работают наши системы в потреблении. Даже государство готово всем деньги раздавать, только покупайте. Вот в Америке был такой эксперимент, никто не покупал. Потому что люди уже не могут этого. Потому что, а что дальше делать? То есть общество потребления, так называемое американское, это мечта, больше не работает. А приходим мы к обществу разумного потребления. Разумного, когда ты потребляешь то, что тебе необходимо для существования. Все остальное на отдачу, на общее состояние общества. Вот это и есть свойство Йосефа, и это то, что он делает со всеми этими возникающими в нем сейчас, в течение 7 дней голода, египетскими желаниями. То есть постепенно поднимаются в нем все его египтяне, так называемые, все эгоистические желания, и он их исправляет под это свое свойство. И он становится поэтому уже большим, а не маленьким, как был до этого, просто так называемый хафец хесед, а становится уже большим. Поэтому и символ этого, что он исправляет эти свойства с помощью своих двух сыновей, как бы со следующей ступени, больше высшей ступени, через Ефраима и Менаше.
А вот если вернуться сейчас, немножко еще все-таки задеть наш мир, и как же от этого потребления, к которому все приучены с детства, с молоком матери, как разворот произойдет снова от страданиями к необходимому?
Вот может быть страданиями, и тогда человек, естественно, под воздействием страданий сам начнет понижать свои требования, или наоборот, наполняй себя только ради отдачи. Чтобы через тебя проходили все эти огромные постижения, чувства.
И придет все-таки человек.
Придет.
И деваться некуда будет.
Да. Желательно быстро.
Ну, к сожалению, передача наша подошла к концу сегодняшняя. Мне, как всегда, очень жаль расставаться, но мы будем продолжать еще. У нас много впереди глав. Дорогие друзья, вот видите, как интересно. Мы говорим как бы о Торе, в то же время... Весь мир здесь, весь мир здесь. Мы здесь все. Все, что с нами происходит, все, что с каждым из нас происходит. Так что все будет интересно. И дальше все интереснее и интереснее. Будьте с нами. И в следующих передачах. До свидания.